Сегодня мы продолжаем разговор с экоактивистом, руководителем и организатором группы «Добрый десант» Шамилем Зариповым. В предыдущей передаче мы говорили об экологических привычках.
А какие предметы, которые, условно говоря, одноразовые, можно заменить на многоразовые? Вот магазин. В магазин можно ходить со своим пакетом. Даже можно ходить с полиэтиленом, с пластиковым пакетом, но не брать новое. Это раз. Можно приобрести шопперы. Они сейчас продаются и в магазинах.
Там это сумка такая большая.
Это тряпичная матерчатая сумка. Я тут вспоминаю все свое детство. Тогда как-то не было особо вот этих всех пакетов, или они рвались очень быстро. У нас была очень старенькая кожаная сумка еще, наверное, с начала 90-х. И вот с такой сумкой я ходил в магазин. Я вот сейчас думаю, что в детстве я чаще ходил с шопером, чем сейчас, к сожалению. Я заменил... Вообще, я хожу всегда в сумке с многоразовыми бахилами. Я их приобрел у Дины Хитровой, тоже девушка выступала на радио «Воскресенье», рассказывала про экологию. Вот она и их занимается пошивом подобных вещей. Хорошая, замечательная штука. То есть вот я сейчас сижу в многоразовых бахилах, это удобно, потому что у нас здесь внизу на радио предлагают полиэтиленовые одноразовые штуки, которые потом пойдут в мусор, загрязнять природу. У нас в городе есть несколько мест, мимо которых я всегда прохожу с болью, потому что это какая-нибудь поликлиника и прям такая цепочка выброшенных бахилов. Я не знаю, почему люди их хотя бы в урну не бросили, они просто валяются на земле. Почему руководство больницы на это не обращает внимания, тоже не знаю. Просто иногда бывает лень зайти или некогда зайти, сделать замечание, пользуясь конспекторской корочкой. Есть, опять же, про горчицу правильно, потому что бытовая химия, которую мы используем в быту, она на самом деле вредна, понятно, для кожи рук. Еще у нас есть такая замечательная вещь, как очистные сооружения, на которые попадает вся наша вода. И там работают активные бактерии. И вот большая часть нашей химии на самом деле очень вредно воздействует на эти бактерии. Они перестают исполнять свою функцию, потому что погибают в достаточном количестве. Их не хватает для этого процесса. И бытовая химия с этим связана напрямую. Там, конечно, много причин, и лекарства смыты в раковину, но бытовая химия, наверное, один из самых главных загрязнителей в этом плане. Я сам в паломнической поездке жил, например, в Дивеевском монастыре, и так получилось, что мы, наша маленькая компания, попали в паломническую трапезную, и там я тоже познакомился с горчицей. Замечательная штука, на самом деле, если когда привыкаешь к тому, что там же нет горячей воды, ты моешь посуду, огромные кастрюли, все в холодной воде, еще и горчица. Горчица отлично адсорбирует. Она единственное немножко жжет, но как бы на глазах иногда чувствуется, но либо очки можно надеть, либо просто глаза главное не тереть. Что еще можно вспомнить? Понятно, отказываться от упаковки, когда она особо не нужна.
Еще предлагают ходить со своим одноразовым стаканчиком.
Лучше с многоразовой кружкой, да.
Чтобы не брать одноразовую посуду, кофе там и так далее, да? И говорят, что есть такие кафе, которые наливают именно вот вашу посуду.
Да, даже со скидкой. Есть два проекта у нас: My Cup Please, то есть моя кружка Please, и твоя вода. Их можно найти в интернете, и там сделаны карты по разным городам. Выбираешь город, и там прямо на карте показаны точки тех заведений. Можно там аннотацию почитать. Вот здесь вот в вашу кружку, допустим, наливают обычную воду, далеко не в каждом кафе вам нальют просто воду, тем более ваша посуда. А тут наливают кофе со скидкой. То есть приходишь со своей посудой, если тебе там 10 или даже 15% скидку сделают за это. Поэтому, да, у нас есть целая сеть таких заведений. Это по Екатеринбургу можно посмотреть. Это вот в основном популярное кафе с продажей готовой еды. Некоторые кофейни и другие заведения. То есть отсылаю к сайтам этих проектов. My Cup, Please и Твоя вода.
То есть вот задача такая, чтобы уменьшить количество вот этого пластика, который уходит в мир после того, как мы его использовали, своими силами каким-то образом эти все проблемы решать.
Ну, не то что своими силами, но поучаствовать в этом. Кстати, о пластике. Многие люди думают, что стаканчики для кофе, они бумажные.
Да.
Вообще, даже сама постановка вопроса про бумажный стаканчик. Бумага делается из целлюлозы. Это уже момент. Но второй момент, даже если представить, что это какая-то неправильная целлюлоза, то все равно это не чистая бумага, это прессовка бумаги с пластиковым слоем. Потому что если вы просто сделаете из бумаги стаканчик, налить в нее воду, он у вас сразу же размокнет. Это пластик, и вот такие композитные материалы, их мало кто и где перерабатывает. Тем более после кофе они грязные. У нас, например, есть очень большая проблема с тетрапаками. Тетрапак — это же не просто картон. Он состоит сверху картон, внутри пластиковый слой, потом фольгированный слой, там может быть 5-6 слоев. И разделять это все очень дорого. Есть несколько проектов из предприятий, кто этим занимается. В Питере, например, и... Например, у нас есть такая организация, как «Не музей мусора», которые очень хорошо собирают вообще очень разные виды отходов. И вот такую упаковку они их куда-то отправляют. Есть у них покупатели, они там накапливают, допустим, какое-то определенное количество, сколько-то килограмм, не по одной упаковке же отправляют и отсылают. Очевидно, что «Не музей мусора» за счет этого живет, потому что люди, которые занимаются этой переработкой, они что-то за это платят. Вот. Но такими заведениями тоже надо интересоваться. То есть, если мы говорим про переработку, это, можно сказать, следующий момент во всей этой истории. Но нужно иметь в виду, что надо найти того, кто переработает. И перерабатывается ли этот материал вообще. Есть разные виды пластика. На любой упаковке практически можно поставить маркировку. Там, как правило, такой треугольник с циферкой. В интернете сейчас очень много таблиц про эту маркировку. Есть видеоролики. И на самом деле есть все материалы, как это правильно делать, что куда сдавать. Понятно, что концентрировать эту информацию в одном месте тоже надо уметь. Сейчас тоже некоторые проекты занялись составлением карты, например, по России, что куда сдавать, или по Екатеринбургу. Я хочу у нас на сайте «Добрый десант» тоже сделать небольшой такой проект вместе с памяткой, когда немножко разгребу ситуацию с темой наших мусорных залеганий на территории города. Потому что тоже очень важная тема. На самом деле, там есть целая цепочка операций, которые надо бы осуществить. Мы вот зациклились на тем, что мусор можно утилизировать на полигон, а можно переработать. А там есть еще очень важный пункт, связанный с экопривычками. Это потребляй поменьше или потребляй то, с чем природа справится. Ну, вот, по крайней мере, мы можем покупать, наверное, все продукты и так далее, но человек, который меня вообще в тему экологии когда-то вводил, мы как-то шли по торговому центру «Лента», вот это не покупай, вот там упаковка не перерабатывается, вот это не покупай, там слишком много сахара. Ну, вот примерно в такой мир приходит человек, заглядывая в мир экоактивизма. На самом деле это очень похоже на то, как человек приходит в мир православия. Потому что там человек для себя тоже делает массу открытий, что оказывается, вот это неправильно, а вот это не принято. Какие-то привычки начинает приобретать. Вот на самом деле очень многое в экологии, оно тоже и о любви к людям, и о любви к природе. Это все, мне кажется, очень сильно взаимосвязано. И когда мы понимаем, что мы смогли своими действиями, пусть даже на своем собственном уровне, уменьшить вред, наносимый окружающей среде, если мы при этом вроде как православные, мы можем все-таки поставить себе галочку. Я вот что-то делаю в этом направлении. Потому что забота о мире вокруг — это, в общем-то, тоже заповедь Божья. Плодите, размножайтесь и заселяйте землю. И вот эти все притчи про домоуправителя — это все рассказ о своей жизни. То, что мир и мы сами, наша жизнь нам Богом дана под управление, и если мы можем чуть приуменьшить вред, который мы наносим всей системе, это немножко в нашу копилку. Тут хочется сказать, многие понимают окружающую среду как природу, да, лес, деревья, реки. Тут с нами не согласится даже наше законодательство. Есть закон об охране окружающей среды. Если мы его откроем, мы узнаем, что понятие окружающей среды включает и то, что построено человеком. То есть это вообще все, что нас окружает. Это и природные объекты, и антропогенные. Там очень большое определение, отключать несколько компонентов, чтобы понять, что это за компоненты. Там у каждого еще определение. Я у себя в группе начал рубрику, посвященную правовым основам. То есть я сам юристом не являюсь, но вот через эти материалы я и сам разбираюсь в теме и с людьми делюсь. Вот прям я назвал «Правовое дело доброго десанта». Можно найти. Я хочу отдельной ссылкой это вынести. Вот, в частности, есть вот эта тема, связанная с понятием. Поэтому, когда мы начинаем понимать окружающую среду как все, что нас окружает, значит, весь мир, то отношение тоже немножко меняется. И экопривычки — это о том, как... Не о том, как спасти мир даже, как приуменьшить наш вред. Это по-христиански.
Шамиль, а как отношения с администрациями и различными властными структурами? Идут ли они навстречу? И учитывая то, что вы экоактивист Народного фронта, в том числе экоинспектор, то, наверное, как-то все налаживается в этом плане.
Я уже рассказывал на предыдущих встречах о некоторых проблемах, связанных с обработкой моих обращений по каким-то свалкам, но это связано с разными ведомствами. В какой-то момент я стал понимать, что органы власти, они, это не единая структура. Это большой комплекс иерархичных объектов, таких, где сидят разные люди, которые чем-то управляют. Есть вышестоящие, нижестоящие. И вот как-то в этой системе можно лавировать. Когда это все понимаешь, немножко все видится по-другому. И еще понимаешь, что некоторые люди, даже некоторые отделы более лояльны, более заинтересованы в том, чтобы что-то изменить. Когда мы только начинали нашу деятельность с ребятами из «Экодозора», «Чистого Урала», мы прибирали мусор, его, допустим, вывозила спецавтобаза, наш региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Была такая замечательная штука, как автомобильные покрышки. Они просто повсюду, и это что-то страшное. И спецавтобаза говорила, это отходы четвертой категории опасности. Мы не можем их вывести на полигон, и нужна отдельная машина, отдельная лицензия, их как-то надо отправить на переработку. Не знаем, что делать. Про это, насколько я помню, даже рассказывал как-то на наших встречах. Автомобильные покрышки за деньги сдаются какому-нибудь оператору-приемщику, например, в ту же спецавтобазу. Они их отвозят на переработку, например, в Тагил. Ну, в черте Екатеринбурга тоже есть несколько предприятий, кто этим занимается. Из них извлекают их металлическую основу, там металлический корд внутри спрятан, и резину, каучук мелко разламывают и используют в качестве покрытия и других подобных штук. Так вот, многие не хотят их сдавать, потому что это за деньги. Комплект легковых покрышек выходит, наверное, рублей на, если ошибаюсь, на 250-300, а грузовые покрышки и того дороже.
То есть человеку нужно заплатить, чтобы сдать?
Да, это не сдача бутылок в киоске, как раньше. Это ты приходишь и должен заплатить, чтобы тебя их приняли в переработку. Тут многие возмущаются тем, что в стоимость покрышек, как они знают, был включен изначально утилизационный сбор, что я вроде бы покупаю эту покрышку, уже вроде бы заплатил, почему я еще раз должен платить? Но дело в том, что, во-первых, далеко не все покрышки, не все поставщики этот сбор включили, и там еще какие-то проблемы. И в итоге у нас в России система принятия, что у нас уже вроде как уплачено, не применяется. И так получилось, что буквально несколько лет назад произошло изменение в кодексе об административных правонарушениях, что запрещено использовать покрышки при оформлении КУМП и всем вот таком. Поэтому, когда люди почитали о штрафах, физлицам столько-то, юрлицам столько-то, суммы достаточно внушительные, многие начали тихонечко отволакивать покрышки на контейнерной площадке. У меня всегда такая мысль: хорошо хоть не в лес. Спасибо, что на контейнерную площадку. Тут я как-то спокойнее к этому отношусь. В лесу или из реки вылавливать сложнее. Это Уктузский лесопарк, если что. Вот. Там очень много таких захоронений, например. Да, в любом лесу окрестном. Нам на помощь пришел комитет, городской комитет по экологии и природопользованию. Это главный отдел в городской администрации, кто занимается вообще экологическими проблемами. Руководит им Артур Рашидович Зиганшин. Он уже такой достаточно известный человек в городе. Он и был директором Шарташского лесопарка в свое время. И вот сейчас он глава вот этого комитета по экологии. Он сказал: ребята, давайте я вам помогу. Вы все это формируете в какую-то базу, нам отправляйте, а мы будем собственникам земли писать. То есть принцип такой, что они пишут предписания, имея на это полное, полноту полномочий, и в течение 10 дней собственники должны удалить опасные отходы. Четвертый класс опасности, это считается не опасным, но все же отходы, потому что каучук, вот кажется, каучук, да, вроде резина и резина, а на самом деле туда для улучшения свойств резины добавляют серу и другие вещества. Поэтому, когда эта покрышка лежит на земле, особенно летом, она начинает это все выделять в атмосферу. Поэтому на клумбочках, тем более в детских садиках, это на самом деле не очень полезная штука. Мы никогда об этом не задумывались. Я тоже об этом не задумывался до последних нескольких лет. И появился один из проектов под названием «Крышка по крышкам» от создателей проекта «Чистый Урал». И все начали помогать это все собирать. Где-то увидели, зафотографировали, координаты сняли, отправили заявку, и это все передавалось Артуру Рашидовичу, и он с его отделом это все занимался истреблением этого всего. Именно благодаря этому проекту, ну, там есть момент, что на самом деле как-то надо еще проверять, и я не могу быть уверенным, что все эти покрышки уехали на переработку. Возможно, какие-то из них уехали и в лес, потому что никто там маячок не ставил и так далее, но, по крайней мере, работа началась. Ну, конечно, она очень объемная, потому что ты просто идешь по городу, проходишь мимо какой-нибудь контейнерной площадки, там штабелями 250 покрышек. Мне тут рассказывали тут историю про детские садики на юго-западе, чат детского садика. Сначала: дорогие папа, принесите нам покрышки, делать полосы препятствий, все вот это. Потом выходит это решение об изменении в КАП, дорогие папы, уносите вы все эти покрышки туда, где взяли. Впоследствии я уже видел сам, это район ЗТРЦ Кит, там все контейнерные площадки завалены покрышечными эверестами. Я это все отписывал в проект, и их потом устраняли по предписаниям комитета экологии. Тут проблема в том, что собственниками в данном случае являются где управляющая компания, где муниципалитет. До настоящих владельцев всего этого, скорее всего, не докопаться. Но я думаю, управляющие компании в какой-то момент уже знали, что если с утра у них новая достопримечательность, то если мимо пройдет какой-нибудь неравнодушный человек типа меня, то им придется это куда-то девать. Как вы знаете, я проводил большой рейд по Пионерскому, где мы выявили все проблемные места, связанные со складированием незаконного мусора. Там и бытовой мусор, и строительные отходы, и покрышки. Были определенные сложности с устранением этого всего. Так получилось, что мы по линии ОНФ предложили встретиться Артуру Рашидовичу. Он еще перед Новым годом, и вот 18 января мы провели эту встречу, обсудили и создание реестра всех этих нарушений. Над этой проблемой мы с Андреем работаем уже несколько месяцев, но в свое свободное время там достаточно большую работу надо проделать для регистрации и обработки этих проблем. Обсудили, как это все устраняется, обсудили вопрос выделения денежных средств городом, потому что есть проблема, что выделено определенное количество денег на удаление несанкционированных свалок. На основе каких-то данных их выделяли. Их не просто так, вот вам произвольная сумма, если надо, увеличьте. Там, понятно, в бюджете предусмотрена определенная сумма. И тут есть такой замечательный Кировский район города Екатеринбурга, где завелся какой-то активист, который занялся мониторингом. Уже через полтора месяца ему написали: уважаемый Шамиль Равильевич, у нас недостаточно денежных средств для ликвидации описанной свалки. Ну, вот в таком ключе. Я думаю, здорово. Я еще только начал. Вот, поэтому вот с такими вещами приходится бороться. И да, Артур Рашидович сказал, что по своей линии они тоже будут влиять, там, выходить на главу города там, и на глав районов с требованием об удалении, что он готов быть посредником в нелегком деле устранения всех этих проблем, как, собственно, уполномоченный орган власти в городе. Также продолжим сотрудничать с квартальными инспекторами Кировского, по крайней мере, района. В других районах они, к сожалению, не очень активные. С ними пока не удалось подружиться, но тут, наверное, проблема в том, что тут нужен в каждом районе города такой же активный человек. Тогда шевелиться начнут просто все. Просто нет повода. Если я один раз за три месяца побывал где-нибудь, не знаю, в микрорайоне Елизаветы и там немножко помониторил, ситуация там сразу не изменится. Там нужно, чтобы кто-то регулярно этим занимался. И у нас есть проблема 15 лесопарков. Это другой орган власти, это департамент лесных парков и чего-то там. В общем, отдельное учреждение. С ним надо отдельно работать. Они могут находиться на территории там, Кировского, Чкаловского района, но это отдельное ведомство. С ними тоже надо учиться сотрудничать. Там свои проблемы. Там у них на несколько лесопарков может быть 2-3 человека. Огромная вообще территория, больше, чем, ну, как отдельный район. И, конечно, они не очень справляются. Проблем там очень много, там очень много вывозится строительных отходов, очень много мусора. Люди туда ходят с шашлыками, несмотря на запреты. 15 лесопарков — это 15 ОПТ. Там в них во всех можно ходить гулять, есть специальные места, зоны отдыха выделенные, но люди хотят жить в свое удовольствие, они где-нибудь находят укромный уголок, разводят там костерчик и жарят шашлыки. Такого во время рейда находишь, начинаешь с ним общаться, он вроде бы адекватный человек. Ты ему начинаешь рассказывать про то, что, во-первых, УПТ нельзя, во-вторых, подстилка сухая, и от любой искры это все может уйти дальше. В-третьих, убеждение этого человека, что он все потушит, я вот это все потушит, видел в виде сгоревших лесов уже. Там тоже такие же люди говорили, что все потушит. У людей же одна логика, мы тут ведемся хорошо, все у нас будет положительно, но вот так. Поэтому надо с каждым этим ведомством проговаривать все эти проблемы, спрашивать, а что они могут сделать. С Артуром Машидовичем я прямо обсудил вопрос, что добровольцы — это классно, но у нас не очень много, и весь город мы пока не охватываем. Можно как-то все-таки активировать те службы, которые за это получают деньги? Это квартальные инспекторы, в частности. Я уже рассказывал историю, что при каждой администрации района существует МКУ, служба заказчика района Н. Кировского, Ленинского, Октябрьского. Академического пока нет, но в этом году должен появиться. Эти люди как раз и должны сделать тот мониторинг, который я начал в Кировском. И вот эту проблему надо решать, чтобы это делали люди, которые этим обязаны заниматься. Артур Рашидович сказал замечательную вещь. А давайте вот вы сейчас нарисуете схему обнаруженного нарушения, а мы предъявим это квартальному того района и спросим, а вот как вы ходили, а какой у вас маршрут? А вы же видите, что вот эти вот свалки, они не вчера появились. Вот почему у вас волонтеры по району ходят, это видят, а вы нет? Загадка. То есть, если говорить о сотрудничестве с органами власти, то с теми, с кем довелось пообщаться вот так вот вживую, лично, с ними контакт наладился. Хотелось бы, чтобы больше занимались специальные службы всем этим. Но у добровольцев действительно сейчас есть возможность изменить ситуацию. Просто своей въедливостью, настойчивостью, приложить немножко силы времени и перезапустить эту систему. Практика показала, что это возможно. Поэтому я призываю всех быть именно такими людьми, которые не просто ворчат, как все плохо, а пытаться что-то с этим сделать по мере сил, возможности, с Божьей помощью.
Спасибо большое, Шамиль. Божьей помощи вам.
Спасибо, Господь. До свидания.